Итак, давайте разложим все по полочкам. Давайте просто представим такую сцену. Глубоко в каких-то, правительственных бункерах, вдали от посторонних глаз, сидит группа высокопоставленных политических советников. Они там разрабатывают секретный план спасения государства, шепчутся, оглядываются.
Ага, пытаются скрыть документы.
Да-да, скрыть от своего самого главного руководства. Звучит как типичный современный политический триллер про утечку данных, зашифрованные серверы и тайные альянсы. Но фишка в том, что на дворе примерно 700-й год до нашей эры. И прячут эти советники свои планы не от избирателей и не от Крессы. Они на полном серьезе пытаются спрятать их от самого Творца.
И что здесь действительно поражает, так это искренняя вера этих людей в то, что их затея вообще сработает. Это же прямо как поведение маленьких детей.
Точно, которые прячут голову под подушку.
Да, закрывают глаза ладошками в момент испуга и абсолютно убеждены, что если они никого не видят, то значит и их никто не видит. Вот эта иллюзия того, что высшие силы можно как-то обойти или оставить в неведении, это, собственно, и есть основа того кризиса, который мы сегодня будем анализировать.
Наш сегодняшний разбор, наше глубокое погружение основано на весьма глубокой теологической лекции доктора Джона Освальда. Он очень детально разбирает 30 и 31 главы книги пророка Исаии. И наша главная миссия сегодня – это исследовать анатомию паники.
Да, тот самый момент, когда на горизонте маячит непреодолимая катастрофа.
Именно. И человек чисто инстинктивно пытается взять все под свой жесткий суетливый контроль, вместо того, чтобы просто довериться процессу.
Для начала нам нужно четко обозначить терминологию, которую использует доктор Освальд. Он объединяет эти главы Исаии в серию пророчеств под общим названием «Горе тем, кто не хочет ждать». И тут критически важно понимать библейский контекст. В этих текстах глагол «ждать» — это не про то, чтобы сидеть на стуле и смотреть на часы.
То есть это не пассивность?
Абсолютно нет. Слово «ждать» здесь — это стопроцентный синоним слова «доверять».
Получается, вот эта неспособность остановиться и подождать – это, не признак какой-то проактивности, а просто прямой диагноз тотального недоверия. Если вернуться к 29 главе, к тем самым советникам в подвале, пророк Исаия буквально стоит у них на выходе из этой секретной канцелярии и задает вполне очевидный вопрос. Мол, вы серьезно думаете, что ваши действия невидимы для того, кто вообще все создал?
Освальд обращает внимание на такую мощную психологическую инверсию в этом эпизоде. Эти политики как бы пытаются поменяться ролями с высшими силами. Текст использует известную метафору: они ведут себя так, будто они гончар, а Бог — это глина.
Ого! То есть они пытаются лепить из Творца?
В точку. Практически смысл в том, что человек пытается вылепить из духовных принципов какой-то удобный инструмент, чисто для обслуживания своих амбиций. Глина, пытается диктовать гончару, какую форму она должна принять, чтобы решить текущую политическую задачу.
Слушай, пока ты это описывала, вот эту попытку командовать механизмом, который вообще-то должен вести тебя, у меня в голове возникла аналогия с автомобильным навигатором.
Интересно, ну-ка.
Развернуться, когда система сообщает об ошибке, он начинает злиться.
Да-да-да, знакомая картина.
Он буквально требует, чтобы навигатор перестроил всю карту мира под его неправильный поворот. Человек хочет, чтобы система не вела его к цели, а, просто подтверждала и обслуживала его упрямство.
Слушай, это отличная аналогия. Опасность такого подхода к навигатору в точности отражает опасность такого подхода к духовности. Религиозные или духовные практики сплошь и рядом превращаются в банальный инструмент манипуляции. Люди приходят к высшим силам не с открытым вопросом, типа «каков план и что мне делать?»,
а с уже готовым контрактом.
Именно, с подписанным контрактом. Они ожидают, что небесная канцелярия просто поставит печать одобрения на их суетливых проектах. И вот это и есть та самая иллюзия контроля.
Но давай выйдем из этих теологических абстракций в суровую историческую реальность того времени. Этот кризис ведь не в вакууме происходил. На дворе примерно 710 или 700 год до нашей эры. На горизонте появляется ассирийская армия.
И это не какой-то мелкий пограничный конфликт.
Абсолютно нет. Это военная машина, там 185 тысяч солдат, они захватывают побережье, двигаются в сторону Египта, а крошечная Иудея просто стоит у них на пути. И вот план тех самых советников заключается в том, чтобы тайно заключить военный альянс с Египтом.
чтобы понять весь масштаб их паники, нужно осознать, кем вообще были ассирийцы. Доктор Освальд цитирует своего профессора истории, который говорил об ассирийцах, что они были, ну, отнюдь неприятными людьми.
Звучит как колоссальное преуменьшение.
О, да. Ассирийская империя была машиной террора. Их тактика осад, психологическое давление, жестокость по отношению к побежденным. Они буквально стирали целые народы из истории. Так что страх иудеи был парализующим и абсолютно обоснованным.
И вот тут, знаешь, я должен решительно поспорить с осуждающим тоном этого текста. Давай просто поставим себя на место этих лидеров. К твоим границам идут 185 тысяч безжалостных солдат. На кону жизни семей, само существование нации. Сидеть, молиться и ждрать, ну, звучит прекрасно в рамках лекции.
Но в реальности все иначе.
Вот именно. В реальности заключение альянса с Египтом, с его мощным соседом, кажется не просто логичным. Это буквально единственное ответственное решение, которое просто обязан принять лидер государства. Разве не жестоко судить их за попытку использовать политические рычаги, чтобы избежать уничтожения?
Это очень сильный аргумент. И с точки зрения светской геополитики, лидеры иудеи действовали безупречно. Проблема тут, согласно анализу Асфальта, кроется не в самом факте поиска союзников и не в Египте как таковом. Трагедия в том, что иудейские стратегии полностью на 100% исключили духовные измерения из этого уравнения.
То есть они действовали только на основе страха?
Да, они принимали решения, опираясь исключительно на холодную человеческую логику страха. Они даже не допустили мысли о том, чтобы спросить совета у Бога, а ведь с ним их нацию связывал Древний Завет. В момент экзистенциального кризиса они решили, что духовность – это какой-то неработающий инструмент, который нужно просто закинуть в дальний ящик.
Получается, надвигающаяся катастрофа сработала как катализатор. Она просто проявила их реальную систему координат. Как только запахло настоящей опасностью, они сбросили маски, отменили все духовные принципы и схватились за рычаги сами.
И как же выглядит эта, ну, практически реализация их прагматичного плана?
30 глава дает тут потрясающую графическую картину.
Да, Ассирия уже перекрыла легкий прибрежный путь. Поэтому иудеям приходится грузить свои сокровища, свою дань для Египта на спины ослов и верблюдов и отправлять этот караван через Негев.
А Негев – это суровая южная пустыня. В тексте она описывается как земля львов и ядовитых летучих змей. Это же логистический и человеческий кошмар. Подумайте о цене этого решения.
Они рискуют жизнями людей. Рискуют людьми, опустошают национальную казну. И ради чего? Чтобы тайно купить защиту у Египетской империи, которая в тот момент находилась в упадке и объективно была слабее Ассирии. Это отчаянная слепая ставка на иллюзорную безопасность.
И что же все это значит для нас? Получается, они в панике тратят последние ресурсы на то, что заведомо не сработает. Если перенести этот механизм на нашу жизнь, это, ну, как человек, который покупает билет на тонущий спасательный круг.
Или на дырявую шлюпку.
Точно. Отдавая за это все свои сбережения, когда земля уходит из-под ног, мы тоже начинаем тащить свои сокровища через пустыню. Этим золотом на ослах может быть что угодно. Наш интеллект, безупречная репутация, банковские счета, статус. Мы пытаемся откупиться от кризиса, искренне веря, что эти человеческие конструкции нас удержат.
И вот тут доктор Освальд делает очень глубокий вывод о природе божественного вмешательства. Возникает же классический вопрос, почему помощь свыше часто приходит так мучительно медленно?
Да, почему надо доводить все до края пропасти?
Механизм в том, что человеческая природа требует полного исчерпания собственных ресурсов. Пока у нас в запасе есть хотя бы один осел с золотом или какой-то хитрый запасной план, мы будем цепляться за иллюзию своей независимости. Настоящее чистое доверие рождается только в точке абсолютной беспомощности. Освальд приводит отличный пример с Моисеем.
Классическая библейская история со скалой.
Да-да. Народ в пустыне страдает от жажды, требует воды. Моисей получает четкую инструкцию – просто сказать скале, чтобы она дала воду. Но Моисей берет свой старый посох, тот самый инструмент, которым он совершал все эти великие дела в Египте. Он в гневе бьет по скале и кричит: «Разве мы не извлечем вам воду?»
«Разве мы не извлечем?» То есть он приписывает это себе.
Вот именно. В этом крике скрыта вся суть проблемы эго. Он срывается и присваивает чудо себе, не отдавая должное тому, кто на самом деле дает эту воду. Когда мы сами успешно разрешаем кризис, даже из лучших побуждений, наше эго немедленно забирает всю славу. Мы говорим себе: «Какой я блестящий стратег!» Именно поэтому высшие силы часто ждут, когда наши руки окончательно опустятся.
Возвращаясь к нашим иудейским стратегам с их ослами в пустыне, как Бог реагирует на всю эту суету политиков? В тексте эти респектабельные лидеры названы не великими тактиками, а лживыми непокорными детьми, и подчеркивается, что эти дети категорически отказываются слушать Тору.
Да, народ их еще и полностью поддерживает.
Ага. Народ там требует от пророков: перестайте говорить нам правду, говорите нам лестное, предсказывайте иллюзии и вообще прекратите упоминать святого Израилева, мы сыты им по горло.
И вот тут, если мы посмотрим на картину в целом, критически важно правильно понять концепцию Торы. В современном мире слово «закон» часто ассоциируется с какими-то полицейскими барьерами, которые мешают свободно жить. Но Освальд подчеркивает, что изначальный смысл древнееврейского слова «Тора» — это инструкция.
Инструкция по эксплуатации реальности.
Точно. Это можно сравнить с законами физики. Творец говорит: «Я спроектировал этот мир определенным образом. Если вы действуете по этим принципам, механизм вашей жизни работает, пойдете против них, вы сломаете свою жизнь».
То есть народ требует от пророков не просто нарушить закон, они, ну, требуют отменить саму гравитацию. Просят подтвердить, что если шагнуть из окна 10-го этажа, то ты не разобьешься, а полетишь.
Да, они хотят жить в иллюзии. И последствия игнорирования этой фундаментальной реальности описаны Исаией в очень физичных образах. Пророк говорит, что их ложная безопасность рухнет. Это будет похоже на высокую, выпуклую каменную стену, которая годами накапливала трещины под давлением собственного веса, а затем обрушивается за секунду.
Или как глиняный кувшин гончара, который разбивается о камни с такой силой, что от него не остается даже крошечного черепка, чтобы зачерпнуть воды. Полное распыление иллюзий.
Угу. И в этот момент в источнике появляется такой диалог, полный горькой, просто ледяной иронии.
Да-да, Бог предлагает им выход. В покое и доверии ваша сила. Просто остановитесь. На что люди упрямо отвечают: нет, мы купим быстрых лошадей.
А ответ на это звучит как приговор: ну что ж, быстрые лошади вам действительно понадобятся, чтобы убегать от врагов, которые дунут еще быстрее.
Блестяще.
Это, конечно, ирония, но нужно понимать исторический контекст. Лошади и колесницы в то время – это абсолютная вершина военных технологий, аналог современных истребителей пятого поколения. Иудеи свято верили, что передовые технологии способны решить их фундаментальную духовную проблему.
Но технологическое преимущество без опоры на реальность лишь позволяет совершать фатальные ошибки на гораздо большей скорости.
100%. Технологии лишь ускоряют падение, если вектор выбран неверно.
Но на фоне всей этой катастрофы, грядущего обрушения стены и бесполезных лошадей, текст делает совершенно неожиданный разворот. И вот здесь начинается самое интересное. Возникает парадокс. Текст говорит: поскольку люди отказываются ждать Бога, Бог принимает решение ждать этих людей.
Это один из самых поразительных аспектов божественного милосердия. Механизм здесь напоминает действия мудрого, но строгого родителя. Когда подросток упорствует в своем разрушительном плане, родитель понимает, что слова больше не работают.
Нужно дать ему набить шишки.
Именно. Единственный способ научить – это позволить ребенку столкнуться с реальными последствиями его выбора. Позволить этой выпуклой стене рухнуть. Текст честно обещает иудеям хлеб горести и воду нужды. Это будет больно.
Но суть в том, что этот родитель не уходит. Он отступает в сторону и ждет. И текст обещает, что как только их иллюзии разобьются в пыль, их учитель перестанет скрываться от них.
Освальд подчеркивает, что когда эго сломлено, у человека наконец-то открываются уши. И голос, который они услышат в этот момент, не будет грохотать громом с небес. Это будет тихий голос позади них, говорящий: «Вот путь, идите по нему».
Как интересно.
Механика взаимодействия со Святым Духом сравнивается Освальдом с управлением хорошей обученной лошадью. Опытному наезднику не нужно и жестоко рвать рот животного удилами. Достаточно лишь едва заметно коснуться поводьем шеи, и лошадь понимает, куда повернуть.
Но, слушай, чтобы почувствовать это легкое касание поводья, лошадь же не должна бдиться в истерике. Освальд как раз говорит о том, почему этот тихий шепот так невероятно трудно уловить в нашем мире. Он использует сильный образ, это как пытаться заснуть в комнате, где на полную громкость включено радио.
Человеческий мозг эволюционно запрограммирован выхватывать человеческую речь из любого шума. Проблема в том, что современный человек существует в состоянии непрерывной внутренней какофонии.
Информационный шум.
Да. В наших головах постоянно звучат десятки разных голосов, новостные ленты, тревожные прогнозы, мнения коллег, наши собственные страхи. В таком уровне плотного шума услышать тихий шепот невозможно физически. Отказ остановиться, нежелание ждать – это, по сути, отказ выключить это внутреннее радио.
Возвращаясь к нашей исторической реальности у стен Иерусалима, ослы сходили в Египет. Египетская помощь, как ожидалось, оказалась бесполезной. 185 тысяч солдат из сирийской машины смерти стоят у ворот города. Все человеческие рычаги сломаны. План провалился.
И что же происходит в конце 30 главы?
Описывается падение этой несокрушимой армии. Но форма, в которой это описывается, просто ломает все шаблоны. Это не эпичная битва на мечах. Разгром вражеской империи описывается как ночной религиозный праздник с бубнами, лирами и радостным пением.
Почему бубны вместо мечей? Потому что в самый критический момент, когда суета советников привела к тупику, царь Езекия делает то, чего никто не делал до этого. Он обращается к Богу с молитвой.
Он признает бессилие.
Да, он признает полное бессилие и позволяет высшим силам действовать. Доктор Асфальд детально разбирает многогранное древнееврейское слово «пакат», которое здесь используется. Это такое слово «хамелеон». В зависимости от контекста оно может означать «посещать», «судить», «назначать на должность» или «благословлять».
То есть одно и то же действие имеет диаметрально противоположные последствия в зависимости от того, в каком состоянии находится тот, кому оно применяется.
Совершенно верно. Асфальд объясняет механику этого слова через образ главнокомандующего, который внезапно прибывает с инспекцией на передовую. Сам факт прибытия генерала – это нейтральное событие.
Но для кого-то оно фатально.
Верно. Для дезертиров и мародеров этот визит оборачивается трибуналом и суровым судом. А для изможденных верных солдат, держащих оборону из последних сил, прибытие командующего – это спасение, подкрепление и награда. В случае с Иерусалимом Бог вступает в ситуацию лично. Происходит покат.
И для ассирийцев эта инспекция становится судом.
Именно. А для иудеи, которая наконец-то опустила руки и доверилась, это чудесное избавление. Текст особо подчеркивает, что Ассирия пала от меча человека.
Вот почему они играют на лирах и бьют в бубны. Им буквально больше нечего делать на поле боя. Битва выиграна не ими. Знаешь, слушая про этот праздник посреди осады, возникает мысль, как много ситуаций, которые могли бы разрешиться чудесным и невероятным образом, мы портим своим суетливым микроменеджментом.
О, да.
Мы настолько отчаянно пытаемся быть кризис-менеджерами собственной судьбы, что просто не оставляем пространству шанса расставить все по своим местам без нашего вмешательства.
Этот древний текст, которому почти 3000 лет, работает как безупречное зеркало для нашей реальности. Мы живем в культуре, которая боготворит концепцию быстрых лошадей. Технологические прорывы, лайфхаки, стратегии быстрого карьерного роста, схемы молниеносного обогащения.
Постоянный поиск быстрых решений.
Да, мы ищем любые способы избежать болезненного процесса ожидания и формирования доверия. Но суета и опора только на интеллект часто лишь увеличивают скорость нашего падения, лишая покоя и заставляя бежать в никуда.
Сила действительно может заключаться в умении остановиться. В том, чтобы, не отвечать на каждое письмо в ту же секунду, не пытаться контролировать мнение окружающих, не тащить свое метафорическое золото через пустыню Негев ради фальшивых, временных гарантий.
Замечательная мысль.
И завершая наш сегодняшний разговор, хочется оставить одну мысль для самостоятельного осмысления. Мы начали с того, как наивны были те древние советники, прячущиеся в подвалах своей канцелярии. Но что если главная трагедия современного человека – это не отсутствие хороших решений, а наша поразительная эффективность в генерации неправильных решений?
То есть мы начинаем спасать ситуацию до того, как поняли ее?
Абсолютно верно. Мы начинаем действовать задолго до того, как осознали истинную суть проблемы. Если бы каждый из нас прямо сегодня перестал суетиться, нашел в себе смелость замолчать на мгновение и прислушаться к этому тихому голосу, какую огромную выпуклую стену, готовую вот-вот обрушиться в нашей работе, семье или внутреннем мире, мы бы внезапно заметили. И главное, хватило бы у нас мужества просто отойти в сторону и позволить ей рухнуть, освободив место для чего-то настоящего.